Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Мумбаи из захваченной боевиками гостиницы эвакуировано около 100 человек. Дело об убийстве Евлоева может быть рассмотрено не в Ингушетии. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Индийский спецназ, штурмующий захваченные боевиками здания в Мумбаи, эвакуировал около 100 человек из гостиницы «Трайдент Оберон». Продолжается операция в гостинице «Тадж-Махал», где в одной из комнат, по словам представителя спецназа, были найдены от 12 до 15 погибших. Ведется штурм еврейского центра, где боевики предположительно удерживают заложников, в том числе израильтян. Телевидение показало, как бойцы спецназа спускаются с вертолета на крышу здания. Боевики атаковали несколько объектов в Мумбаи в среду. В результате нападений погибли более 120 человек, около 300 ранены. Среди жертв много иностранцев. Среди захваченных террористами в Мумбаи заложников 40 британских подданных. В Великобритании крупнейшая в Европе индийская община, поэтому там с особым вниманием следят за ситуацией в Мумбаи, рассказывает Наталья Голицына из Лондона.
Основной мишенью террористов в Мумбаи были иностранцы. Постояльцы отелей «Тадж-Махал» и «Трайдент», которым удалось вырваться из рук террористов, сообщают, что те искали прежде всего граждан США и подданных Великобритании. В Соединенном Королевстве проживает крупнейшая в Европе индийская община – более 2 миллионов человек. У многих британцев индийского происхождения в Мумбаи остались родственники и друзья. Британский Foreign Office опубликовал специальный телефонный номер, по которому можно узнать имена убитых и раненых во время терактов. Сообщается, что среди захваченных террористами заложников около 40 британцев. Британская служба безопасности Ми-5 сообщает, что в последнее время отмечались признаки готовящейся Аль-Каиды крупной террористической операции против западных целей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия РУ» Магомеда Евлоева может быть рассмотрено за пределами республики. С таким ходатайством в суд обратилась Генпрокуратура. По словам представителя ведомства, уже несколько судей в республике, которым поручали дело, взяли отвод, так как являются родственниками либо потерпевших, либо стороны обвинения. Магомед Евлоев был убит в конце августа при задержании сотрудниками милиции. В правоохранительных органах утверждают, что это произошло по неосторожности. Оппозиция считает, что это было преднамеренное политическое убийство. К взрыву маршрутки во Владикавказе в ноябре причастны международные террористические организации, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. На совещании с руководителями антитеррористических комиссий он сообщил:
установлена причастность к совершению данного преступления банд-подполья, связанного с международными террористическими организациями. Ведется розыск конкретных лиц, являющихся организаторами данного преступления.
Рассказал глава ФСБ. В результате теракта 6 ноября погибли 12 человек и террористка-смертница. Более 40 получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество, приоритетами которого названа торгово-экономическая и энергетическая сфера, а также высокие технологии. Визитом на Кубу президент России завершает поездку по странам Латинской Америки, в ходе которой Медведев посетил Перу, Бразилию и Венесуэлу.
Латинская Америка большая, а мы здесь, надо признаться, если уж так совсем по-простому говорить, никогда серьезно и не присутствовали. Это все были эпизоды, и мы в каком-то смысле сейчас только начинаем полноценное, полноформатное и, надеюсь, взаимовыгодное общение с руководителями этих государств.
Сказал президент России. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Президент России Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что в этом вопросе, как он сказал, возобладал здравый смысл. Ранее на этой неделе госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что на предстоящей в Брюсселе встрече министров стран НАТО она не будет настаивать на предоставлении Украине и Грузии членства в Североатлантическом Союзе. Президент США Джордж Буш приветствовал решение парламента Ирака одобрить договор с Соединенными Штатами. Соглашение предусматривает, что американские войска будут выведены из Ирака до конца 2011 года. В заявлении президента, которое было опубликовано Белым домом в четверг, отмечается, что решение иракского парламента закладывает основы для долгосрочного двустороннего сотрудничества между Ираком и США.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит второй всероссийский женский съезд. В его оргкомитет вошли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, видные общественные и политические деятели, активистки женских неправительственных организаций, рассказывает Тамара Леленкова.
Женский вопрос так широко не обсуждался вот уже 100 лет. Именно столько прошло с открытия первого Всероссийского женского съезда. Ставят ли организаторы съезда перед собой конкретные задачи или его проведение носит мемориальный характер? На этот вопрос я попросила ответить председателя-координатора Комитета консолидации женского движения России Наталью Дмитриеву.
Второй Всероссийский женский съезд – это символ нового этапа женского движения, которое приходит после десятилетия некоторой раздробленности к необходимости консолидации. Надо сказать, что сейчас у нас более 2000 женских общественных организаций, и помимо этого очень большой женский потенциал, который не задействован.
Действительно, чем выше уровень демократии в стране, тем больше доля участия женщин в политике. Средний процент присутствия женщин в парламенте – 17. В Российском государственном собрании женщин явно недостаточно – всего 14%. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
На юге Афганистана двое британских солдат получили при нападении талибов ранения. По информации британского министерства обороны, по армейскому патрулю был открыт огонь под городом Лашкаргах в провинции Гельмент. В заключение напомню главные новости. В Мумбаи из захваченной боевиками гостиницы эвакуировано около 100 человек. Дело об убийстве Евлоева может быть рассмотрено не в Ингушетии. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В последнее время в российских средствах массовой информации появилось огромное количество прогнозов. Экспертов, политиков, журналистов. Все обсуждают главный вопрос. Какие политические и социальные последствия для России в ближайшее время, например, в наступающем году, будет иметь финансовый кризис? Разумеется, не претендуя на широкомасштабный экономический анализ, мы сегодня обсудим наиболее интересные прогнозы, прекрасно при этом сознавая, что делать прогнозы – занятие неблагодарное. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, я как раз тот вопрос, который я и адресую нашим слушателям, а слушатели «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем нашим слушателям ответить на этот вопрос. Какие, по вашему мнению, политические и социальные последствия для России будет иметь финансовый кризис? Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. И вот этот вопрос, который я задаю слушателю, я предлагаю вначале ответить участникам нашей беседы. Ну, давайте, Дмитрий, начнем с вас.
Ну, я начну с того, что кризис, с моей точки зрения, еще, по крайней мере, в России, скорее является фактом массовой коммуникации, нежели фактом, реально повлиявшим на экономическую и социальную жизнь. А мы видим, прежде всего, много разговоров о кризисе и слышим то, каким образом разные политические силы рефлексируют. А мы видим некоторые цифры снижения экономических показателей, тем не менее, с моей точки зрения, не то что пик, а подъем кризиса в России еще впереди. И в этой связи я считаю, что прежде всего есть время для структур, принимающих решения, для сектора государственного управления, для политического сектора, для того, чтобы его смягчить. И, во-вторых, я полагаю, что никаких оснований для того, чтобы говорить о трансформации кризиса экономического в кризис политический, на сегодня в России не существует. Другое дело, если говорить о социальном измерении. Вот социальным измерением здесь нужно быть очень внимательными. По той причине, что у кризиса, если мы будем говорить о его социальной составляющей, есть два крайне опасных, если угодно, направления социальной динамики. Во-первых, это все то, что мы называем города-миллионеры. Города-миллионеры, где громадное количество рабочих мест принадлежало, ну, скажем, как это модно говорить, офисному планктону, то есть людям, которые работали в офисах, в банках, в крупных компаниях прежде всего, в средствах массовой информации, в рекламных агентствах, в коммуникациях. Это те люди, которые, ну, скажем так, производили продукт, необходимый для успешного развития экономики. Но сегодня эти люди, а это молодые, амбициозные, активные, имеют все шансы ощутить на себе все неприятности, связанные с выходом на свободный рынок труда, а это политическая сила. Это политическая сила, активная, образованная, привыкшая потреблять, привыкшая ставить свои интересы выше интересов групповых. И это один риск. И второй риск, с моей точки зрения, важный, это риск, связанный с Россией как государством, разделенным регионально. У нас есть регионы, как их принято называть, доноры, и есть регионы дотационные, депрессивные, регионы, в которых бюджеты собираются с трудом, и живут они за счет трансфертов из федерального бюджета. И эти регионы, разумеется, почувствуют на себе все последствия кризиса впрямую. Я уж не говорю о том, что мы видим на мировых рынках, что происходит с ценами на продукцию черной и цветной металлургии. Там до 5-6 раз, по крайней мере, то, о чем знаю я, падают цены, а ведь у нас есть регионы, условно говоря, организованные вокруг 2-3-4 крупных предприятий. Все это вместе заставляет думать о том, что необходимо беспокойством смотреть еще и на перспективы региональной политики. И последнее, наверное, вот в рамках того, о чем я хочу сказать сначала, это, конечно же, кризис как спусковой механизм для консолидации, ну, условно говоря, оппозиции, для консолидации тех людей, которым необходим был, если угодно, объективный повод для собирания вместе обиженных, недовольных. Вполне очевидно, что бесплодность попыток оппозиции вот там в 2006, 2007, 2005 году на этапе позитивной экономической динамики и роста заработных плат, в целом позитивного роста качества жизни, это было маловероятно. И мы это видели. Марши несогласных, которые собирали там сотни человек и не более того. Но сегодня появляется основание для негативной консолидации. И, разумеется, это тоже порождает определенного рода риски.
Спасибо, Дмитрий Гавра. Виктор Николаев, вам тот же самый вопрос.
Ну, на самом деле, я хотел бы подчеркнуть, что в первую очередь кризис финансовый, вот, который происходит в мире и который сейчас в полном объеме пришел в Российскую Федерацию, он у нас в первую очередь подхлестнет и подтолкнет структурный кризис. То, о чем все время говорили экономисты, постоянно, независимые экономисты, но их никто не слушал, потому что была дорогая нефть, был дорогой металл, как говорится, лес, пенька и все такое прочее, что всегда Российская империя поставляла развитому и цивилизованному Западу. На самом деле нужно было вот те деньги, которые поступали от нефти, и мы все время об этом говорили, тратить, не замораживать в стабфонде, а тратить, вкладывать в инфраструктуру. То, кстати, что делали в свое время в Советском Союзе. Советский Союз много чего неэффективного делал, но он вложился в инфраструктуру, которой мы до сих пор пользуемся. Отнюдь. В инфраструктуру никаких вложений практически не было, и мы сейчас входим в кризис с изношенной инфраструктурой времен СССР. со старым способом воспроизводства. То есть, опять же, кроме нефти, кроме вот упомянутых металлургических заводов, нам нечего противопоставить кризису, а на все на это падают цены. У нас нет никаких инновационных, высокотехнологичных производств. И это колоссальная проблема, потому что просто стране нет ресурса, за счет которого выходить из кризиса. И это, в первую очередь, вина властей федерального правительства, которое поставило страну в такие условия. Кроме того, значит, не только на федеральное правительство можно, возлагать вину, но и на региональные власти. Региональные власти в последние годы просто, пользуясь выражением президента, кошмарили малый бизнес. И я хочу напомнить, за счет чего мы вышли из кризиса в начале 90-х, за счет чего мы вышли из кризиса 98-го года. В первую очередь, за счет малого бизнеса. Малый бизнес – это тот самый колоссальный ресурс, за счет которого все страны во все времена выходили из кризиса. Это мобильный ресурс, это ресурс, благодаря которому обеспечивается самозанятость населения, и благодаря которому население само быстро для себя что-то может заработать. Сейчас малый бизнес массово закрывается, и вот, казалось бы, власти, наоборот, должны призвать, что люди, давайте, открывайте малый бизнес, только за счет этого мы можем выплатить, только за счет этого. Ведь бюджет на будущий год будет не сформировать, будет колоссальный дефицит. Вот попомните мои слова. Нет, этого не происходит. Буквально вчера приехали закрывать опрашку. Все продолжается.
Опрашен двор, да. Хорошо, спасибо большое. А мы продолжим после объявления.
Поклон моей Любы, рода моя мамкина, Назаровна Матрёна.
В поверх барьеров липовани, русские старообрядцы, живущие в Румынии.
А вот я не знаю, какие мы сами нации. Вот мы не русские, не тартарские, никакие.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Я хотел бы привести выдержку. Буквально сегодня «Время новостей» опубликовало результаты социологических опросов. Я процитирую некоторые из них. Социологи почти не обнаружили политических последствий финансового кризиса. Россияне в ноябре ощутили на себе последствия экономического кризиса и стали меньше доверять финансовым институтам. За последний месяц чуть снизились и политические рейтинги. Такие выводы следуют из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения и Национального агентства финансовых исследований. Кризис пришел, даже на госканалах телевидения это слово стали употреблять, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Из финансовой плоскости он переходит в экономическую, но будут и социальные последствия. Увольнение, рост безработицы, повышение тревожности. И, конечно, встает вопрос о политических последствиях. В частности, уровень доверия к институту президентства в ноябре составил 74%, тогда как в июне-сентябре он достигал 79%. Уровень одобрения кабинета министров в целом составил в ноябре 53%, тоже упал. Вот конец цитаты. Мне интересно, что вы думаете, хотя вот Валерий Федоров, он заявил, политических последствий кризиса в России не обнаружено. В то же время он признал, что россияне уже почувствовали, 7 тучных лет закончились, и на смену им приходят годы не такие тучные. Конец цитаты. Дмитрий.
Ну, как видите, то, с чего мы начали разговор, о том, что оснований для разговора о переходе экономических неприятностей, кризис приходит, но пока что мы имеем дело с неприятностями все-таки, со структурными, с имеющими психологические последствия, но неприятностями. Для перехода этих неприятностей в кризисную политическую плоскость оснований на сегодня нет. Это не значит, что этих оснований не может появиться.
Но рейтинги падают у президента постепенно, потихонечку.
Вот скажем, как социолог, падение рейтинга с 79 до 75 при выборках в ЦИОМ в 1500 и ошибки плюс-минус 3,5 от генеральной средней, это считайте, что в пределах практически статистической погрешности. Никуда не делся этот рейтинг, покамест президентский. И рейтинг правительства, там, выходящий за 50%, разумеется, премьера Путина, а потом уже всех остальных членов кабинета. Особенно на фоне того, как мы видим, как, скажем, по федеральным каналам, я возьму, скажем, Первый канал, мы постоянно слышим пресловутого Михаила Леонтьева, который раз в неделю нападает на министра финансов Кудрина. Можно обсудить, правильно или неправильно, но, тем не менее, я считаю, что рейтинги достаточно высокие. Другое дело, что наступит время, когда нужно будет назначать виноватых. И это очень важный момент психологический, потому что кризис, снижение уровня жизни, в целом снижение социального оптимизма, переход в пессимистическую фазу, психологически обязательно требует назначения виноватых.
Вот в Госдуме уже готовятся списки в поддержку снятия министра Кудрина как раз. И ожидается, что поддержат ЛДПР, поддержат коммунисты и поддержат Справедливая Россия. Это будет первый виноватый, по вашему мнению?
Понимаете, традиционно, если мы помним прекрасно, у нас виновато было правительство. У нас было виновато правительство, когда Ельцин менял Черномырдина в 98-м на Кириенко, потом обратно переводил Черномырдина там на 3 недели. После того, как Дума отвергла оба раза, то пришел Примаков. Потом Ельцин менял Примакова на Степаша и, наконец, на Путина. Сегодня у нас конфигурация власти в России такова, что правительство в целом во главе с премьером Путиным виновато быть не может. Это означает, что виноватыми могут быть прежде всего отдельные лица в правительстве. Во-вторых, вполне очевидно, что виноватыми будут губернаторы. Поскольку на сегодня политически другого института, если угодно, который бы мог быть назначен виноватым за то, что происходит с повседневной жизнью людей, просто-напросто не отыскать. И это означает, что они и будут виноваты. И я вас уверяю, что Кудрин – искупительная жертва, предположим, возможно, хотя это старый член команды Путина, мы прекрасно понимаем, насколько это доверенное лицо президента, хотя президент – человек, который опирается на критерии эффективности, прежде всего, и на критерии личной дружбы или там истории отношений. Но и тем не менее, я полагаю, что институционально, прежде всего, конечно же, козлами отпущения станут губернаторы.
О «Единой России» сегодня Наталья Геворкян, известный журналист в газете «РУ», сообщила о том, что партия «Единая Россия» потребовала своих членов, чтобы они сдавали такую анкету, в которой рассказывается, как они работают с избирателями, что делают, и провела параллель такую с коммунистическими, с КПСС, когда в свое время, помните, да, там КПСС, каждый коммунист должен отчитываться, тем более депутат. Вот что вы думаете, не может ли, допустим, тот же самый, Дмитрий Медведев с согласия Владимира Путина сделать «Единую Россию» таким козлом отпущения? Посадить еще парочку-тройку олигархов, народ, в принципе, вполне восторженно воспримет подобные явления.
«Единая Россия» как козел отпущения, я полагаю, на сегодня маловероятно, потому что, как бы мы над ней не смеялись и не называли ее партией чиновников, начальников и так далее, тем не менее, это состоявшаяся вертикально интегрированная структура, которая может стать опорой премьера, а значит и президента, в условиях, когда нужно будет приходить к какому-то политическому действию. И в этом плане я считаю, что на сегодня «Единая Россия» вряд ли находится в такого рода зоне риска. Другое дело, что отдельные лидеры, отдельные чиновники, отдельные функционеры этой партии вполне возможно могут оказаться под ударом, потому что обозначить бюрократизацию этой партии, обозначить сращивание ее с административным аппаратом, этот вариант вероятный. И все-таки моя версия — отдельные министры и губернаторы.
Виктор, у меня к вам вопрос. Коли уж вы упомянули кремлевского политолога Михаила Леонтьева, «Деловой Петербург» опубликовал на днях, тут буквально вчера, заявление Михаила Леонтьева. Он пишет, я цитирую: «Единственным выходом из нынешнего кризиса является глобальная война. Как и каким образом ее развяжет, это уже чисто технический вопрос. Я не собираюсь гадать о том, каким будет повод для этой войны. Осложнение отношений между Россией и Украиной или Грузией, иранский вопрос или Пакистан. Гораздо важнее понимать, что тяжелая экономическая ситуация неизбежно должна вылиться в политическую плоскость». Конец цитаты. Что вы думаете по поводу вот этого заявления?
Да я думаю, что нужно вообще думать, что ты говоришь, потому что глобальная война, совершенно нужно понимать, что рано или поздно она перерастет в ядерную. И, конечно, есть такой способ закончить кризис, подвести черту под человеческой цивилизацией. Ну, как бы нормально, 2000 лет от Рождества Христова пожили, покрутились. Давайте закроем этот проект, и, может быть, когда-нибудь на этой планете или на какой-нибудь другой зародится жизнь. Вот. Я думаю, что такие выходы безвыходные рассматривать просто не то, что безответственно, а на самом деле преступно. Другое дело, что Леонтьев — это не человек при должности, это даже не советник президента. Политолог на телевидении, ну, по большому счету, это никто. Человек вбрасывает информацию в народ, чтобы народ обсудил это все дело в транспорте, в предстоящих очередях. Вот, и я думаю, что посыл к этому пиаровский, чтобы народ договорился, сам дошел до мысли, что, ну, пусть все будет хорошо, лишь бы не было войны. Помните, во время застоя, когда завинчивали гайки, когда был дефицит, люди помнили еще ту войну и говорили, вот, лишь бы не было войны. Вот. На самом деле, вот мне кажется, это именно вот такой несколько грубый, неуклюжий, но посыл именно вот к этому. Проблема-то на самом деле в другом. Проблема в том, что сейчас будут всячески пытаться отвлечь народ от главного, от того, что происходит. Значит, вполне возможно, опять будет борьба с терроризмом, вполне возможно, опять будут какие-то борьба с какими-то олигархами. Это все вполне возможно. Пиарщики будут стараться. Другое дело, что сейчас, когда людям придется затянуть пояса, конечно, это не будет такой эффективный пиар, как когда люди берут кредиты, покупают машины. Тогда, конечно, пиарить лучше и приятнее. Я еще вот хотел бы сказать о системной ошибке. Я вот не договорил в прошлый раз. Дело в том, что еще одна системная ошибка, вот, которую совершила власть, это выстраивание вертикали. Это отмена выборности губернаторов, и это лишение регионов полномочий и ресурсов. Дело в том, что сконцентрировав все в федеральном центре, они действительно получили контроль над этим ресурсом. Но использовать его эффективно они вряд ли смогут. Конечно, они могут, допустим, отобрать какие-то деньги у регионов-доноров и отдать им их, допустим, там, на Кавказ, построить дорогу между Осетией и Ингушетией или где-нибудь еще. Дело не в этом. Дело в том, что в условиях кризиса регионам все-таки придется выбираться из кризиса самим, самостоятельно. Это вот та же полная аналогия с малым бизнесом. И эта ситуация потребует от губернаторов, неважно от каких, выборных, назначенных, вот от тех, которые есть сейчас, принятия решений. А они не готовы к принятию решений. Тем более, если их будут снимать и назначат козлами отпущения. Вот те новые губернаторы, которые придут вместо козлов отпущения, они тем более будут полностью обезволены. И они не смогут принимать решения, они не смогут бороться с кризисом, они будут все ждать приказа из Москвы. А это значит, что по всей вертикали все будет полностью заморожено. Вот на самом деле сейчас на месте властей необходимо было бы, ну, может, я не знаю, вот прямо сейчас объявлять выборы губернаторов, может быть, было бы и неправильно, но пообещать это сделать, допустим, в 2009 году и передать полномочия экономические, финансовые по борьбе с кризисом на уровень регионов, а регионы, в свою очередь, в том числе и на уровне муниципалитетов, это было бы правильно. Но тут еще важно, чтобы за полномочиями следовали еще и финансы. То есть, естественно, тут нужно понимать, что нужно будет перераспределить ресурс из федерального центра в пользу территорий. Иначе все это будет, так сказать, Тришкиным кафтаном и попытками то одному, то другому дать денег, там, то в Сочи, то в Петербург, при том, что, допустим, какое-то Иваново или Ингушетия будут сидеть на бабах.
Вряд ли можно допускать, что такой сценарий осуществится вообще на самом деле. Центр, наверное, скорее не пойдет. Но это мы обсудим еще чуть позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Об украинском политическом и экономическом кризисе с депутатом Верховной Рады Украины. Чуком беседует ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. О продолжении нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Индийский спецназ очистил от боевиков гостиницу «Трайдент Оберой» в Мумбаи, заявили власти страны. По данным полиции, в гостинице найдены тела 24 погибших. Сообщается, что в ходе операции убиты 2 боевика. Продолжается противостояние полиции и боевиков в гостинице «Тадж-Махал», где вновь была слышна ожесточенная стрельба, и в центре еврейской общины, где, как полагают, боевики удерживают заложников. Во Владикавказе сегодня прощаются с мэром города Виталием Караевым, погибшим в результате покушения. Виталий Караев погиб 26 ноября. В него стрелял неизвестный, предположительно, снайпер. Расследование ведет Следственный комитет при прокуратуре России. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева может быть рассмотрено за пределами республики. С таким ходатайством в суд обратилась Генпрокуратура после того, как несколько судей в республике, которым поручали дело, взяли отвод, так как являются родственниками либо потерпевших, либо стороны обвинения. Бывшие юристы ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт «Избранная.ру», при поддержке которого был организован сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой освободить Бахмину, отбывающую наказание за экономические преступления. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество. Визитом на Кубу президент России завершает поездку по странам Латинской Америки. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Президент России Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что в этом вопросе, как он сказал, возобладал здравый смысл.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные прогнозы, которые появились в последнее время в российских средствах массовой информации относительно того, какие политические и социальные последствия может повлечь для России в ближайшее время финансовый кризис. В нашей петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, какие, по вашему мнению, политические и социальные последствия для России будет иметь финансовый кризис. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджевой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. У меня такой вопрос, Дмитрий, к вам. Вы как социолог непосредственно знаете, какова в целом демографическая ситуация в стране, но я имею в виду, представляете общую картину. Вот мне интересно разобраться немножко в этом вопросе, потому что вот, например, сегодня «Новое известие» пишут о том, сколько по некоторым прогнозам должно появиться безработных в середине следующего года. Ну, прогнозы такие, там, тут здесь приводятся некоторые данные, разные там центры социальной политики и так далее, не буду все это перечислять. Ну, в районе там, кто говорит 2 миллиона, кто говорит 4, некоторые говорят 8 миллионов. Ну, вот, допустим, учитывать, что у нас к экономически активному населению относится примерно сколько, 45-50 по международным прогнозам, да, процентов от общего количества населения. Я не буду дальше перечислять, например, что у нас там 10% люди, которые имеют проблемы с алкоголем, примерно там, я не знаю, 1 миллион сидит в тюрьме, 5 миллионов наркоманов примерно, 4-5 миллионов бездомных, тоже непонятно, около 5 чуть ли не до 5 миллионов несовершеннолетних беспризорников в стране. Ну, значит, чиновников 1,5 миллиона человек, пенсионеров 38,5 миллионов человек к 2010 году будет, вырастет еще на 1,6, это официальные данные, миллионы человек. Вот получается так, что у нас экономически так называемое активное население составляет, ну, примерно 55-50 миллионов человек. Правильно я говорю, Дмитрий?
Порядок включен именно такой, такой, да.
Если учесть, что, допустим, худший прогноз сбудется, как пишет новое известие, что 8 миллионов человек станут безработными к середине следующего года, 2009-го, как это себе представить, из 50 миллионов человек еще 8 отнимаем, да, правильно я говорю?
Я думаю, что это скорее 8 миллионов, я даже не думаю, я уверен, что 8 миллионов это, разумеется, лукавая цифра. Так же, как относительно лукавая цифра и там 4-5 миллионов, по той причине, что многое зависит, во-первых, от методики расчета, и любой экономист или специалист по социальной политике прекрасно понимает, что происходит у нас в России со структурой занятости, какую долю составляет так называемая серая занятость, серые зарплаты и так далее. Вопрос, с моей точки зрения, здесь распадается на две, если угодно, плоскости. А первая плоскость связана с тем, что на самом деле каждый кризис, он ведь не только проблема, он еще и открывает окно возможностей. То, что структура занятости в России неэффективна, наверное, здесь мало кто не согласится с этим тезисом. Неэффективная структура занятости в промышленности, неэффективная структура занятости в инновационных отраслях промышленности, ну, скажем так, в офисном секторе в целом тоже все не очень хорошо. Россия получает шанс наряду со структурной перестройкой, а выхода-то другого нету. Остается только либо запускать процессы структурной перестройки через венчурный бизнес, через разного рода малый бизнес, или ждать, пока тихо наступит конец. Так вот, возможности эти, с моей точки зрения, открываются, потому что мы прекрасно знаем, даже по Петербургу, что новые, хорошие, открывающиеся производства не растут по причине отсутствия адекватного кадрового обеспечения, кадрового потенциала. Но есть и другая сторона. Эта сторона чисто демографическая. А чисто демографическая сторона, она заключается в том, что любой кризис автоматически ведет к уменьшению рождаемости. И вот это порождает, если угодно, серьезные опасения, потому что рождаемость – это всегда не только функция благосостояния, это еще функция, если угодно, психологии, социального оптимизма. И в этом плане Россия может получить еще один удар, долгоиграющий, если угодно. Это удар, связанный с продолжением волны демографического спада, уменьшения числа рождений, при том, что число смертей, к сожалению, в России, как и было там 10,5 на 10 тысяч, так никуда и не делось, это существенно больше, чем в Европе.
Вы что-нибудь хотите сказать, Виктор?
Ну, по поводу демографии я бы хотел сказать, что, в принципе, проблемы были и в так называемые тучные годы, потому что главная проблема, с которой, так сказать, не решалась в Российской Федерации, это проблема жилья. То, что, ну вот, на мой взгляд, во всяком случае, мешало людям рожать детей, просто говоря, да, без всяких демографических терминов. Ну, просто, где жить детям, если маленькая квартира, если коммуналка, если съемное жилье, если невозможно жить вместе с родителями, это всегда очень тяжело. То есть, это вот первая проблема, которая, в принципе, с кризисом может потихоньку начать решаться, потому что даже если будут сокращаться объемы строительства, на рынок выйдут квартиры, которые покупали в качестве бетонных кошельков для инвестиций. Понятно, что эти инвестиции не удались, понятно, что недвижимость в ближайшее время упадет, там, по оценкам экспертов, в 3-4 раза.
А упадет ли?
Упадет. Уже сейчас регистрируют такой скрытое снижение цен. То есть те квартиры, которые продают, их продают со скидкой, уже всякие акции. компаний продают жилье и говорят, что вот мы вам продадим долю жилья, а если оно подешевеет, мы вам вернем деньги. Это вот такая акция. Даже есть совершенно официально, пожалуйста, это официальная информация. Поэтому цены уже пошли вниз, а как только, так сказать, люди почувствуют, что они теряют деньги, они просто выбросят эти квартиры на рынок. Спроса сейчас особого нет, все-таки жилье достаточно дорогое, и весь этот надутый пузырь недвижимости, он, конечно, потянет вниз. Во-вторых, когда начнется безработица в мегаполисах, в Москве, в Петербурге, там, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в городах-миллионниках, те, кто поехал из райцентров, из деревень работать, потому что нет на местах работы, потеряв работу там, многие из них вернутся. И, ну, например, вот если человек жил в деревне, то он может заняться просто натуральным хозяйством. Во время кризиса это очень широко было распространено у нас и в 98-м году, и в начале 90-х, когда люди просто начинали выращивать картошку, кто-то становился фермером. Ну, я не знаю, как сейчас с фермерством, боюсь, что будут большие проблемы. Но...
Так же, как с малым бизнесом, по-моему.
Да, но на своих сотках, во всяком случае, люди картошку могут выращивать, а у кого-то там 10 соток у горожан, да, а если человек живет в деревне, у него может быть и 25 соток, и 50 соток, и несколько гектаров, и паи у многих остались в лежащих на боку совхозах, то есть какую-то землю можно получить. То есть там тоже большой ресурс. Вопрос в том, готово ли государство поддерживать вот такую самоорганизацию людей для выхода из кризиса. Потому что, глядя на структуру нашего государства, у меня такое ощущение, что оно будет как раз, наоборот, противодействовать малому бизнесу, становлению фермерства и подобных явлений, которые могли бы способствовать эффективному и быстрому, ну, по возможности быстрому выходу из кризиса, потому что все говорят, что, все эксперты говорят, что вот этот кризис будет долгий, что 2009 год, а то и 2010, в лучшем случае к концу 2009 мы нащупаем дно, а может быть еще и не нащупаем. Так что нужно готовиться к затяжному кризису и готовиться к этому в том числе психологически.
Давайте предоставим возможность нашим слушателям сказать свое слово. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что кризис – это результат того, что правительство привыкло просто тратить деньги, а не зарабатывать деньги. И вот сейчас, когда денег будет мало, а привыкли они жить богато, ездить на Мерседесах и в Думе ничего не делать, может быть, они сейчас попытаются что-то придумать и начнут зарабатывать деньги. Если в Китае уже 35 заводов открыли за время правления Путина, чисто китайских заводов по производству машин, то у нас, конечно, нет производства вообще. По поводу вот рынка недвижимости, хотя я сам риэлтор, я не соглашусь, что начнут продавать квартиры вот эти вот, которые инвестиционные, их просто начнут сдавать, вот, а продаж не будет. И еще надо не забывать, что кризис в России и снижение потребления в России, то есть потребительский спрос, когда будет падать, то это и повлияет на Европу и на другие страны, поскольку у нас сейчас самое большое количество покупки автомобилей, мы вышли на первое место по покупке автомобилей и обогнали Европу. Вот. И если у нас будет снижение спроса, то это приведет к проблемам западных компаний. Я думаю, что здесь все взаимосвязано. Если западный рынок и западная экономика будет все-таки выходить из кризиса, то и мы тоже будем выходить из кризиса.
Спасибо. Ну, есть комментарий какой-то?
Ну, я бы хотел сказать, что по поводу сдачи, конечно, безусловно, у нас первое, что приходит в голову, это люди будут эти квартиры сдавать, но их будут снимать только в том случае, если в крупных городах сохранится работа, сохранится какой-то экономический уровень. Если экономический уровень будет падать, не будет работы, некому будет эти квартиры снимать. Они рано или поздно окажутся на рынке. Что касается Запада, то он, безусловно, приложит все усилия для выхода из кризиса, но в первую очередь они будут думать о себе, это понятно. И заботиться о себе нам придется в первую очередь самим.
Я бы вот еще о чем сказал. Когда уважаемый наш слушатель говорит о том, что вот правительство вело неправильную политику, и поэтому это и есть причина кризиса. С моей точки зрения, уж не надо так все валить на правительство. Кризис пришел известно откуда, и в известной мере подушка безопасности таки была создана. И с моей точки зрения, ну, скажем, октябрьские решения, связанные с поддержкой банковской системы, тоже не самые худшие решения, по крайней мере, других решений в этих условиях вряд ли можно было каких-то ожидать, и было откуда. Так что давайте мы все-таки, обвиняя там или там ставя в вину правительству неэффективную структурную политику, там чрезмерную централизацию и так далее, не будем уж все мазать черной краской там.
Ну, черной краской мазать, конечно, не будем, но вот что касается вброса денег в банковскую систему, я бы поспорил. Может быть, само по себе, теоретически, это решение было и правильным, вот как экономист я скажу, но практически банки, вместо того, чтобы им для чего дали деньги, чтобы они кредитовали реальный сектор, а они что стали делать? А они стали скупать доллары. Никто за этим не проследил. То есть, либо это головотяпство со взломом, либо прекрасно все знали, что будут делать банкиры.
Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Хочу сказать по первому демографии. У нас самое страшное, что снижается рождаемость детей. Но еще другое, что теперь появляется больше всего рождается уже больных детей. Это нельзя забывать, не сбрасывать со счетов. Это первое. Второе, у нас страшно не политический, не экономический кризис, что у нас ударил по нашей стране, а то, что кризис в умах наших руководителей, которые не знают, уже за 8 лет был Путин, сейчас Медведев, и они не знают, как что делать. Если бы с самого начала было на первое место поставлена аграрная политика, нам бы не было бы так страшно этот кризис. А мы сейчас зависим в основном от экспортных поставок и сельхозпродуктов. Вот что страшно. Что тогда будет, когда все это рухнет? Вот момент самый важный, я считаю.
Спасибо, Виктор Иванович. Михаил, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорили, что возможно какие-то контртеррористические операции или что-то подобное для отвлечения народа от экономического кризиса. Как вы прокомментируете такую вещь? Вчера наш премьер-министр заявил, что будут повышены на 30% зарплаты в бюджетном секторе, но не всем, а лучшим. Так вот, по-моему, теперь весь бюджетный сектор будет заниматься разборками, кто из них лучший, выяснять отношения, писать кляузы и прочее, и всем будет не до кризиса. Прокомментируйте, пожалуйста, мое предположение.
Ну, а что тут комментировать? Да, что... По-моему, достаточно ясно все человек сам рассказал.
А я бы все-таки прокомментировал, поскольку я работаю в бюджетном секторе. Я преподаватель государственного университета. И в данном случае мы имеем дело просто с реформой системы оплаты труда. И почитайте, пожалуйста, внимательно документы. Во всяком случае, в образовании, в детском дошкольном воспитании смысл заключается в том, что начинают входить иные механизмы управления заработной платой. И никто никаких кляуз в данном случае писать не будет. Есть, по крайней мере, в системе высшего образования возможность избавиться от балласта и сделать эту штуку более эффективной.
Да, это Бог. Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот в нашей стране были периоды, значит, переломов таких тяжелых. В частности, последняя, это Вторая мировая война. Когда за 20 лет страна не только воссоздала инфраструктуру, но и создала новую атомную промышленность, новые самолетостроения на другом принципе, реактивные. И кроме этого переселила всех людей из подвалов. А нынешняя власть, как по фильму «Ширли-мырли», где на природных ресурсах за счет алмаза хотела прожить беззаботно всю остальную, в общем, свою жизнь, но в основном свою. Вот я думаю, что пока ответственность нынешней власти не наступит за все совершенное, ничего у нас в лучшую сторону не изменится. Спасибо.
Леонид из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот тут у вас гость сказал, что у нас будет дно где-то к концу следующего года. А вот тут власти вроде говорили, так и в прессе было, что у нас дно будет где-то в марте. То есть не конец года, а начало года, да? И потом уже постепенно начнем выходить из этого кризиса. То есть намного раньше, чем вот сказал ваш гость. Вот. И второй вот момент. Я хотел узнать просто, может быть, у вас... Говорилось, что там вот, значит, долг России там сейчас перед Западом 550 миллиардов долларов, А у нас запасов осталось, то есть вот за последние два месяца мы это просто повыкидывали, да, и остатки у нас 450 миллиардов долларов. То есть у нас дефицит в 100 миллиардов долларов, которых у нас просто нет, а мы должны эти деньги отдать Западу. Так вот, у меня вот здесь еще вот в этом такой момент есть, что... Значит, этот же долг коммерческий 550 миллиардов долларов, и доля государственного долга в нем, ну, где-то не более 30% там совместно государственных там «Газпромов», там всяких этих предприятий. То есть 70% из 550 миллиардов долга Западу – это коммерческий долг. Так получается, что вот эти вот и банкиры, и олигархи, кто набрали этих кредитов, значит, они должны сами расплачиваться и ехать туда, на Запад, да, а не брать вот из оставшихся 450 миллиардов и...
Понятно, Леонид, понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, Виктор, ответьте.
Да, конечно, по уму они сами должны расплачиваться, но у них денег нет. Поэтому варианта тут два. Либо такие компании, как «Газпром», объявляются банкротом, вводится внешнее управление, они выставляются на свободный аукцион, продаются то ли западным компаниям, то ли государство покупает, то ли какие-то другие внутренние, значит, компании раскупают акции. Да? То есть происходит санация предприятия, замена неэффективного менеджмента на эффективный, по моему мнению, вот именно так и надо, и тут радиослушатель абсолютно прав. Другое дело, что там, соответственно, ситуация между топ-менеджментом этих компаний, крупными чиновниками класса А, они все друзья, они все одна, так сказать, компания, и вряд ли они кого-то будут, так сказать, несогласованно сливать. Поэтому, конечно, выделены деньги из бюджета и за долг, за то, что неэффективно кто-то управлял, в принципе, частными компаниями придется расплачиваться, да, всем налогоплательщикам. Так вот и происходит.
И за бонусы, и за зарплаты.
Да, огромные. И за бонусы, и за зарплаты, и за куршевели, и за все вот эти, за недвижимость в Испании. Все это, да, народ.
Пожалуйста, Дмитрий Габарь.
Я бы эту мысль продолжил. Дело в том, что многие из тех, кто набрал, казалось бы, дешевых денег на Западе, они ведь залог предложили... собственные пакеты акций. И на самом деле речь идет о том, что когда государство из бюджета или там из стабфонда дает им деньги, то таким образом оно старается якобы оставить эти предприятия в России, не отдать эти пакеты, возможно, более эффективным,
патриотический ход,
да, более такой, эффективным, да, инвесторам. Поэтому вот тут уже начинается переход от чисто экономического смысла перекачки этих денег из кармана налогоплательщиков или из разного рода социальных бюджетов в, понятно, тем, кто давал в долг, политическим аспектом, потому что риторика вполне очевидно связана с тем, что стратегические предприятия должны остаться в России, хотя на самом деле это еще вопрос. Возможно, что если эти пакеты уйдут к более эффективному собственнику на Западе, предприятия-то ведь никуда не денутся, правильно? Они все равно останутся здесь, это рабочие места, это технологии и так далее. Может быть, это и не будет трагедией для России-то вовсе.
Да, конечно, это не будет трагедией. Я, кстати, вот вспомнил, еще не ответил на вопрос радиослушателя про дно, что вот мои прогнозы, да, разошлись дно, да, с правительственными. У правительства более оптимистичный прогноз, у меня более пессимистичный. Если мы в марте достигнем дна и дальше пойдет вверх, я буду только рад. Но я, во-первых, напомнил бы, как правительство до недавнего времени вообще говорило, что никакого кризиса не существует. Потом стало говорить, что есть некие кризисные явления. Сейчас вроде как уже решили, что кризис есть, и дно его будет в марте. Вот. Посмотрим, как мы проживем лето, посмотрим, как осенью будущего года будет сформирован бюджет, посмотрим, какой будет дефицит у этого бюджета, посмотрим, какие тогда будут зарплаты и какая безработица. Может быть, мы выйдем раньше, но что-то мне подсказывает, что этот кризис будет затяжной, и в этом пессимистически настроенные экономисты, боюсь, что правы.
Да, это не только вы так настроены. Александр из Буденновска, пожалуйста.
Добрый день, господа. У меня такая реплика. Вот вы так легко отмахнули возможность начала или так выхода из кризиса с помощью войны. Представьте себе 200 тысяч сокращаемых из вооруженных сил прапорщиков и прочих офицеров, которые будут сокращены как раз в момент самого разгара кризиса. Вы на эту тему не думали?
Я думал на эту тему. Это очень большая проблема, и я боюсь, что нас ждут опять бандитские войны, как в 90-е.
А вы что думаете, Дмитрий Николаевич?
Ну, я начну с того, что... И это только верхушка на самом деле, потому что, как я уже и говорил, выпускники вузов, которые выйдут со студенческой скамьи и не найдут себе работу, они привыкли верить в свое будущее. И в этом плане нас не только бандитские войны ждут, нас ждут в ряде случаев и новые, если угодно, объяснения, идеологические конструкции, то есть основания для образования содержательного смысла оппозиционной деятельности появляются в существенно большей степени. И когда мы говорили о войне, мы не отмахнулись. Мы скорее сказали о том, что, вот знаете, любое внесение в общественное мнение самого слова «война», с моей точки зрения, это больше, чем преступление, это ошибка, как сказал один великий француз прошлого. Не кричи волки, подожди.
Да, Александр пишет, вот, существует такое мнение, народ уже не покупается на это, лишь бы не было войны, он имеет выражение такое. Ельцинские времена показали, что без всякой войны может быть плохо, так, что хуже не бывает. Сейчас людей интересует другое, лишь бы была война. Недаром так поднялся рейтинг после Осетии.
Ну, что я вам могу сказать? На самом деле хуже бывает, и бывает много хуже. И дай бог, чтобы не было действительно войны, потому что я, конечно, войну не помню, я принадлежу к сильно послевоенному поколению, но я еще застал моих дедов, которые воевали, моих бабушек, которые были в блокаде, и, поверьте, бывает хуже, чем было при Ельцине.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, давайте возьмем за начало отчет 1988 год, то есть 20 лет назад. Не являются ли вот эти наши проблемы просто одной из фаз вот этого общего кризиса? Ну, покончили мы с советской цивилизацией, так называемой, да? А что мы в результате получили? Разве мы получили эффективную политическую систему, кредитную, финансовую? Ну, давайте посмотрим просто на Москву, в которой я живу. Сколько было промышленных предприятий, пусть даже не очень эффективных. Все это просто было уничтожено, все это заменено таким мелким торговым посредническим бизнесом. Ну, наверное, и в Питере что-то происходит. И вот мы ждем, когда нам варяги опять помогут, как 1000 лет назад. Приходите, дайте нам отвертку, мы будем собирать. Ведь это и есть же кризис, тут и демография, и финансы. Спасибо.
Есть комментарий какой-то, ответ?
Здесь скорее... можно разделить вот эту вот боль за то, что происходит. Но я еще раз скажу, вы понимаете, кризис – это не только беда, это еще и возможность. И этой возможностью было бы, с моей точки зрения, преступно не воспользоваться, потому что кризис позволяет принимать резкие решения. Кризис позволяет платить высокую цену за принципиальные структурные изменения. И, если угодно, кризис советский, вот с этим самым не стоящим ничего российским нефтяным экспортом, он привел к тому, что неэффективные механизмы были сломаны. И я хочу сказать о том, что сегодня Россия имеет шанс принять болезненные, но тем не менее необходимые решения, или не принять их. И тогда все будет иметь естественную грустную динамику вот с этой самой отверткой, которую нам везут, чтобы мы собирали отверточным образом.
Я бы, Виктор, на самом деле предостерег бы от боязни Запада, от боязни других стран, от привнесения технологий, а не отверток. Просто тут надо делить технологии и отвертки. В свое время был кризис у славянских племен, и они позвали Рюрика со своей Русью, чтобы этот кризис преодолеть. На самом деле это тоже способ преодолеть кризис, привнести какие-то эффективные технологии, эффективные механизмы. Этого не надо бояться.
Спасибо большое, Виктор. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Документальный театр из Ирана и российские пенсионеры в спектакле французского режиссера.
Новые книги Маргариты Хемлин «Живая очередь» и Захара Прилепина «Я пришел из России». День народного единства. Биография праздника. Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.